Сначала я не воспринял это собрание как помеху моим намерениям. Собрание как собрание, стол с зеленой скатертью, графин с водой, с трибуны кто-то что-то говорит, а по меньшей мере 300 гавриков и гавриц при всем присутствуют вместо того, чтобы двигать научно-технический прогресс. Привстав на цыпочки, я озирал окрестности поверх моря голов до тех пор, пока не обнаружил в дальнем от себя углу зала малоприметную дверь, над которой красовалось белое полотнище с черной надписью «Писатели сюда». Вот только тогда я начал осознавать размеры постигшей меня неудачи. О том, чтобы пробиться к этой двери через собрание, не могло быть и речи. Я не Бен Кей, чтобы шагать по головам и по плечам в битком набитом храме. Я этого не умею и не люблю. О том, чтобы гордо повернуться и уйти, тоже не могло быть речи. Я уже зашел слишком далеко. Логически рассуждая, оставалось только одно — ждать, уповая на то, что нет собраний, которые длились бы вечно. Придя к такому выводу, я сразу подумал о буфете. Где-то позади, за одной из этих страшных железных дверей, давали ватрушки, бутерброды с колбасой, пепси-колу, а может быть, даже и пиво. Я поглядел на часы. Без 10:03 было на моих. Если буфету вообще суждено было сегодня открыться, то, скорее всего, через 10 минут. 10 минут можно было и перетерпеть. Я перенес тяжесть тела на одну ногу, уперся плечом в косяк и стал слушать. Очень скоро я понял, что присутствую на товарищеском суде. Обвиняемый некий Жуковицкий взял манеру делать несчастными молодых сотрудниц своего отдела. Вначале это сходило ему с рук, но после третьего или четвертого случая терпение общественности лопнуло. Преступления возопили к небесам, а жертвы возопили к месткому. Обвиняемый, наглой красоты мужчина в сверкающей хромовой курточке, сидел, набычившись, на отдельном стуле слева от президиума, и вид являл упорствующий и нераскаянный, хотя и покорный судьбе. В общем, дело показалось мне пустяковым. Ясно было, что вот сейчас кончит болтать член месткома, затем вылезет на трибуну зав. Отделом и распнет подсудимого на кресте общественного порицания. И тут же без перехода попросит суд о снисхождении, потому что в отделе у него одни девы, и каждый сотрудник мужчина на вес золота. Потом председательствующий в краткой энергичной речи подведет черту, и все ринутся в буфет. Ожидая этого неминуемого, как мне казалось, развития событий, я принялся разглядывать лица, любимое мое занятие на собраниях, совещаниях и семинарах. И уже через минуту, к изумлению своему, обнаружил в пятом ряду, прямо напротив президиума, шелушащуюся ряжку ойла моего союзного, Петеньки Скоробогатого и унылый профиль его дружка-бильярдиста. Оба имели такой вид, словно сидят здесь с самого начала, прочно и по праву. Бильярдист сидел смирно и только лупал глазами на президиум. Видно, зеленое сукно скатерти вызывало в нем приятные ассоциации. Ойла же союзная был невероятно активен. Он поминутно поворачивался к соседке справа и что-то ей втолковывал, потрясая толстым указательным пальцем. Потом всем корпусом устремлялся вперед, всовывал свою голову между головами соседей впереди и что-то втолковывал им, причем приподнятый толстый зад его совершал сложные эволюции. Потом, словно бы вполне удовлетворенный понятливостью собеседников, откидывался на спинку своего стула, скрещивал руки на груди и, чуть повернув ухо, благосклонно выслушивал то, что принимались шептать ему соседи сзади. С трибуны неслось, и в такие дни, как наши, когда каждый из нас должен отдать все свои силы на развитие конкретных лингвистических исследований, на развитие и углубление наших связей со смежными областями науки, в такие дни особенно важно для нас укреплять и повышать трудовую дисциплину всех и каждого, морально-нравственный уровень каждого и всех, духовную чистоту, личную честность и животноводство — вскричал вдруг требовательно Петенька Скоробогатов, вскинув вперед и вверх вытянутую руку с указательным пальцем. По аудитории пронесся невнятный гомон. На трибуне смешались. «Безусловно, это бесспорно, и животноводство тоже. Но что касается конкретно товарища Жуковицкого, то мы не должны забывать, что он наш товарищ. Ай да ойло союзное, нет, как хотите, а что-то человеческое, что-то такое с большой буквы в нем, безусловно, есть. Невзирая на его поросячьи, вечно непроспанные глазки, невзирая на постоянный запах перегара, образующий как бы его собственную атмосферу, невзирая на беспримерную бездарность и халтурность его сочинений для школьников, невзирая на его обыкновение подсаживаться без приглашения и наливать без спросу. Впрочем, нет, тут я не прав. Конечно, ойло, как правило, ходит без денег, потому что всегда в пропое. Но уж когда у него есть деньги, подходи любой, ешь, пей до отвала и с собой уноси. Он выдумщик. Вот что извиняет его.
Воплотитель в практику самых невозможных фантазий, какие бывают разве что в анекдотах.
Однажды в Мурашах, в Доме творчества, дурак Рогожин публично отчитал ойла за появление в столовой в нетрезвом виде, да еще вдобавок прочитал ему мораль о нравственном облике советского писателя. Ойла выслушал все это с подозрительным смирением, а наутро на обширном сугробе прямо перед крыльцом дома появилась надпись «Рогожин, я вас люблю». Надпись эта была сделана желтой брызчатой струей, достаточно горячей, судя по глубине проникновения в сугроб. Теперь, значит, представьте себе такую картину. Мужская половина обитателей Мурашей корчится от хохота. Ойла с каменным лицом расхаживает среди них и приговаривает: «Это, знаете ли, уже безнравственно. Писатели, знаете ли, так не поступают». Женская половина брезгливо морщится и требует немедленно перекопать и закопать эту гадость. Вдоль надписи, как хищник в зоопарке, бегает взад и вперед Рогожин и никого к ней не подпускает до прибытия следственных органов. Следственные органы не спешат, зато кто-то услужливо делает для Рогожина и для себя, конечно, несколько фотоснимков. Надпись «Рогожин» на фоне надписи. Просто «Рогожин» и снова надпись. Рогожин отбирает у него кассету и мчит в Москву. 45 минут на электричке пустяк. С кассетой в одном кармане и с обширным заявлением на Петеньку в другом Рогожин устремляется в наш секретариат возбуждать персональное дело о диффамации. В фотолаборатории клуба ему в два счета изготавливают дюжину отпечатков, и их он с негодованием выбрасывает на стол перед Федором Михеичем. Кабинет Федора Михеича как раз в это время битком набит членами правления, собравшимися по поводу какого-то юбилея. Многие уже в курсе. Стоит гогот. Фотографии разбегаются по рукам и в большинстве своем исчезают. Полина Златопольских, мечтательно заведя глаза: «Однако же, какая у него струя!» Федор Михеич с каменным лицом объявляет, что не видит в надписи никакой диффамации. Рогожин теряется лишь на секунду. «Диффамация заключена в способе, коим произведена надпись», — заявляет он. Федор Михеич с каменным лицом объявляет, что не видит никаких оснований обвинять именно Петра Скоробогатого. В ответ Рогожин требует графологической экспертизы. Все валятся друг на друга. Федор Михеич с каменным лицом выражает сомнения в действенности графологической экспертизы в данном конкретном случае. Рогожин, горячась, ссылается на данные криминалистической науки, утверждающие якобы, будто свойства идиомоторики таковы, что почерк личности остается неизменным, чем бы личность ни писала. Он пытается демонстрировать этот факт, взявши в зубы шариковую ручку, чтобы расписаться на бумагах перед Федором Михеичем. Угрожает дойти до ЦК и вообще ведет себя безобразно. В конце концов, Федор Михеич вынужден уступить, и на место происшествия выезжает комиссия. Петенька Скоробогатов, прижатый к стене, и уже слегка напуганный размахом событий, сознается, что надпись сделал именно он, но не так же, как вы думаете, пошляки. Да разве это в человеческих силах?
Уже поздно. Вечер. Комиссия в полном составе стоит на крыльце. Сугроб еще днем перекопан и девственно чист. Петенька Скоробогатов медленно идет вдоль сугроба и, ловко орудуя пузатым заварочным чайником, выводит: «Рогожин, я к вам равнодушен». Удовлетворенная комиссия уезжает. Надпись остается.
«Каков Скоробогатов? Ойло мое союзное! Громовой возглас и животноводство!» Вернул меня к настоящему. Суд продолжался. Возглас исторгся из груди бильярдиста, пробудившегося вдруг к активности. Пока я предавался воспоминаниям, что-то изменилось. С трибуны говорили почему-то о какой-то шубе, о дорогой шубе, об импортной шубе. Шуба была украдена. Шуба была украдена нагло, вызывающе. Кажется, собрание призывалось не воровать шубы. О жертвах сластолюбия и распущенности с трибуны больше не поминали. История же с шубой каким-то таинственным образом реабилитировала обвиняемого. Он уже не сидел с видом покорности судьбе. Он распрямился и, упершись ладонями в расставленные колени, с вызовом и осудительно смотрел в сторону президиума. Члены президиума от него отворачивались, и один из них был значительно краснее остальных. Я взглянул на часы. Было уже начало четвертого. Имело смысл поискать буфет, но тут через меня в коридор выскользнули двое юношей бледных со взором горящим. Вынули сигареты и закурили, жадно затягиваясь. Что бросилось мне в глаза, так это противоестественное их оживление. Бодрость какая-то, азарт. Никакого утомления, никакой скуки. Напротив, они явно стремились как можно скорее проглотить свою порцию никотина и вернуться в зал. В жизни своей не видел, чтобы люди были так захвачены собранием. Я спросил их, как долго, по их мнению, еще продлится это словоблудие. Я видел, что это выражение их покоробило. Очень сухо они объяснили мне, что собрание сейчас в самом разгаре и вряд ли окончится раньше конца работы. Потом один из них догадался: «Вы писатель, наверное?» «Увы», — сознался я. «А как ваша фамилия?» С юношеской непосредственностью осведомился другой. «Есенин», — сказал я и пошел домой. Проклиная по дороге все собрания с самым страшным проклятием, я зашел на Петровке в игрушечный магазин, купил близнецам-бандитам по автомобилю и вступил в свою квартиру уже вполне в духе. На кухне шуровала Катька. Мой изголодавшийся нос пришел в восторг и немедленно сообщил этот восторг всему моему организму. На кухне тушилось мясо по-бургундски. Пока я раздевался, Катька вылетела из кухни, подставила мне горячую щеку и, держа лоснящиеся от готовки руки, как хирург перед операцией, сходу принялась возбужденно мне рассказывать что-то о своих делах на службе. Сначала я слушал ее в полслуха, потому что уже в который раз поразился. Такая хорошенькая, такая, черт подери, пикантная молодая женщина, этакая гаврица и неудачница. Как это может быть? Нелепость какая-то. Всегда я считал, что женщина с изюминкой просто обречена на успех. И вот на тебе. 30 лет, 2 детей. Первый муж растворился в воздухе. Второй муж — барахло, слизняк какой-то непросыхающий. На работе конфликты. Диссертация 3 года как готова, а защититься не может. Несообразно все это, необъяснимо. Машинально я пошел за нею на кухню и вдруг осознал, что говорит Катька, какие-то странные вещи, непосредственно до меня касающиеся. Оказывается, сегодня, после обеденного перерыва, ее вызвал к себе кадровик и устроил ей форменный допрос. Большей частью вопросы были обыкновенные, анкетные. Но между ними, как бы невзначай, проскальзывали вопросики, не лезущие ни в какие ворота. Чуткая Катька сразу же засекла их. Не подавая виду, запомнила и сейчас добросовестно один за другим мне пересказывала. С какого возраста она помнит своего отца, то есть меня? Была ли когда-нибудь у него на родине, то есть в Ленинграде? Знает ли кого-нибудь из довоенных друзей отца? Встречался ли при ней отец с кем-нибудь из этих друзей? Рассказывал ли ей отец о судьбе дома в Ленинграде, где вырос и жил до войны? Отбарабанивши все это, она замолчала и посмотрела на меня выжидательно. Я тоже молчал, с ужасом чувствуя, как лицо мое заливается краской, а глаза уезжают в угол самым подозрительным образом. Ощущал я себя полным идиотом. «Пап, ты, может быть, опять что-нибудь натворил?» — спросила она, понизив голос. Она была напугана, а реакция моя на ее рассказ напугала ее еще более. Я же только сопел в ответ. Тысячи слов рвались у меня с языка, но все они, как назло, были мелодраматические, фальшивые и предполагали жесты вроде простирания дланей, задирания очей горе и прочей шиллеровщины. Потом вдруг страшная мысль озарила меня. Что если за бугром снова напечатали меня помимо ВАПа? Ну что за сволочи в самом деле? И меня прорвало.